Говорит Радио Свобода. Время гостей в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 7 часов вечера после новостей. Независимые депутаты Государственной Думы Сергей Бабурин и Виктор Алкснис с несколькими соратниками по недопущенной к выборам партии «Народный союз» внесли в Государственную Думу проект закона о Конституционном собрании. В соответствии с частью 2 статьи 135 Конституции России, Конституционное собрание созывается в случае, если 3/5 от общего числа членов Госдумы и Совета Федерации поддерживают предложение о пересмотре положений 1, 2 или 9 глав Конституции. Соответственно, основой конституционного строя, права и свободы человека и гражданина и конституционные поправки и пересмотр Конституции. Конституционное собрание может пересмотреть Конституцию, если это решение поддержит 2/3 его членов, или вынести проект нового основного закона на референдум. Вместе с тем, закона, определяющего состав и регламент работы Конституционного собрания, до сих пор не принято. Авторы нового законопроекта предлагают, чтобы в Конституционное собрание входили действующие и бывшие президенты России, депутаты Госдумы и представители губернаторов Совета Федерации, а также члены Общественной палаты. Кроме того, представители правительства, высших судов, партий и некоторых других структур должны по замыслу законодателей входить в него без права голоса. Один из авторов законопроекта, заместитель председателя Государственной Думы Сергей Бабурин, сегодня в студии программы «Время гостей». Добрый вечер, Сергей Николаевич.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Вы можете принять участие в нашей беседе, задавать вопросы, либо послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Послать можно сообщение на пейджер в Москве 961-3333, код 495, либо на адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный. Сергей Николаевич, в последнее время все разговоры о правке Конституции сводятся лишь к обсуждению способов сохранения у власти нынешнего президента России Владимира Путина. Ваш проект на что направлен?
Вы знаете, позиция Народного Союза и моя лично все эти годы была в том, что Конституция, принятая при Ельцине в 93-м году, себя исчерпала. И сколько бы даже сегодняшний российский президент не говорил о том, что не надо трогать Конституцию, не надо ничего менять, меня это не убеждает. Мы считаем, что на самом деле текст Конституции сегодня находится в полном разрыве с правовой политической реальностью России. У нас сегодня и Государственная Дума, и Совет Федерации формируются не так, как это намечалось в Конституции. Ну, извините, но в Конституции написано, что члены Совета Федерации выполняют свои обязанности на непостоянной основе. Они у нас штатные, они зарплату получают за то, что они работают в Совете Федерации, что противоречит Конституции. И, конечно, мы считаем, что вот как раз норма о сроке президента, она не должна меняться. Что любой самый достойный лидер страны, пробыв 2 срока на посту президента, должен сделать перерыв. И потом, возможно, возвращаться, но когда отсчет будет идти по новой. Хотя применительно к Путину, я не только вам могу сказать, я это открыто везде выступаю, я считаю, что было бы более правильно и с исторической, и с политической точки зрения отказаться от выборов президента Российской Федерации, президента Республики Беларусь и сформировать высшие союзные российско-белорусские органы власти. И потом перейти к выборам союзного президента, а для начала через референдум, одобрив конституционный акт союзного государства, на переходный период поручить президенту России быть президентом союзного государства, а президенту Белоруссии быть вице-президентом союзного государства и одновременно председателем Государственного совета союзного государства как верхней палаты. Мы бы многие проблемы решили, если бы пошли на реальное объединение. Но эта модель, к сожалению, сегодня в жизнь не воплощается.
А вы верите, что реальное объединение возможно?
Верю. У меня на эту тему были разговоры не только с политическими и общественными деятелями России и Белоруссии, но отдельно я на эту тему очень серьезно беседовал с президентом России, отдельно беседовал с президентом Белоруссии, и сегодняшнее определенное взаимное непонимание, оно приходящее.
Но есть не только взаимное непонимание, есть еще и взаимные обвинения. И российская и белорусская стороны друг друга обвиняют в том, что именно российское руководство говорит, что белорусское руководство не хочет реального объединения. Те же самые слова говорит и белорусское руководство в адрес уже российских
коллег. Чтобы снять вопрос о том, кто виноват больше, и нужно сделать шаг вперед и той, и другой стороне, и тогда эта тема себя исчерпает.
Сергей Митрофанов вас спрашивает, как бы следовало ограничить полномочия президента, чтобы не было диктатуры?
Я убежден, что ограничить президентские полномочия можно только расширив полномочия парламента и сделав суд реально независимым. На сегодняшний день парламент за минувшие 4 года сам обкусал свои полномочия волей парламентского большинства и передал значительную их часть в президентскую структуру. Например, возьмите закон о счетной палате и порядок ее формирования. Так что здесь есть возможности даже без конституционной реформы что-то изменить, и не за счет уменьшения прав президента, а за счет того, чтобы другие взяли на себя больше ответственности.
Насколько вы оптимистичны? Как это возможно?
Вы знаете, даже несмотря на то, что Народный союз, устраненный из избирательной гонки, просто вопиющий через произвол и беззаконие, я оптимист. Я убежден, что потенциал правовых механизмов еще не исчерпан, но нужно злу противостоять, не подставляя вторую щеку, когда ударили по первой, а деятельно борясь со злом. Поэтому я убежден, что, констатируя фарсовость сегодняшних выборов, нужно бороться, не покладая рук, за их прозрачность и честность. При необходимости, не исключая даже формы гражданского неповиновения, потому что только деятельная борьба за права граждан и права народа может эти права обеспечить.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Заместитель председателя Государственной Думы Сергей Бабурин. В гостях у Владимира Бабурина. Очень скоро мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня заместитель председателя Государственной Думы России Сергей Бабурин. Когда я спрашивал вас по поводу оптимизма, я, имел в виду и такую вещь. Вы сказали, что да, нынешняя конституция уже неоднократно нарушена. Об этом писали, об этом говорили, но все обращения в Конституционный суд, которые просили проверить соответствие конституции тех или иных актов, как то отмена губернаторских выборов и так далее, решение Конституционного суда всегда было одинаковым. Все соответствует основному закону России.
И чего вы хотите, чтобы я вам сказал? Клеймить Конституционный суд? Бесполезно и бессмысленно. Судьи у нас независимы, они независимы даже, я подозреваю, от закона. А что-либо еще? Я еще раз говорю. Я верю в то, что народ сам творец своей судьбы. И народ имеет ту власть, которую он хочет иметь. Он, не сопротивляясь произволу, может приготовить диктатуру, борясь за народовластие, может обеспечить прямое свое народовластие. Так что на сегодняшний день, вот я даже огорчен единственно, Владимир, тем, что вы меня все время представляете как заместителя председателя Государственной Думы, и радиослушатели сразу ассоциировать могут меня с Государственной Думой в большинстве ее. Государственная Дума у нас, прежде всего, орган пребывания партии «Единая Россия», к которой я не имею никакого отношения. И чтобы я это почувствовал, и мои соратники наиболее остро, ведь у нас в начале этого года просто через рейдерский захват отобрали парламентскую фракцию, и несмотря на наш вопрос, почему Народный Союз, как парламентская партия, лишен своего представительства, а существует фракция, которая якобы нами создана, где нет ни одного нашего представителя, хладнокровно отвечает, что теперь это будет фракция господина Семигина, партии «Патриоты России», но, очевидно, более приемлемая для сегодняшних раскладов вот этих опереточных. Так что я прошу просто, должность у меня действительно такая, хотя это и не дает мне каких-то политических прав, хотя и накладывает протокольные обязанности по работе с рядом регионов, от которых я не уклоняюсь, и особенно для меня важно курирование парламентского сотрудничества и с Грузией, и с Азербайджаном, и с Белоруссией, но все же основное мое качество — это то, что я в парламенте представляю партии «Народный Союз» и являюсь ее председателем. А в этом качестве мы сегодня вновь имеем дело и с судебным произволом, штампующим ошибки Центральной избирательной комиссии, и со многими другими грустными реалиями российской жизни.
Может быть, меня несколько оправдывает то, что в начале программы я сказал, что вы не только заместитель председателя Государственной Думы, но независимый депутат.
Это да.
Чего это не да. было ни в предыдущих думах, и не будет уже и в последующих.
Тоже
совершенно, совершенно уникальный случай. Из Смоленской области у нас звонок. Людмила Ивановна, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, уважаемый.
Добрый вечер.
Бабурин, есть ли такой закон, а если есть, как он часто применялся к произволу наших властей, как вот, например, по радиостанции «Свобода» или по немецкой волне, тут я вечером слушала, что арестовали агитационную газету СПС? Это один вопрос. Второй вопрос. Вот родители за Белоруссию есть, мы соседи. Я тоже за Белоруссию болею и считаю, что она намного лучше заботится о своем народе, чем мы. Но про одну страну вы, депутаты, и по неграмотности простой народ забыл. Это Армения, это наша исторически важная союзница, которая жертвовала и в Турецкую войну. Они были разведчиками, переводчиками, командирами, каким-то рядовыми бойцами.
Понятно, понятно. Понимаете? Спасибо. Спасибо. По первому вопросу. Действительно, бывают случаи, когда задерживают газеты. Это было, допустим, и не один раз с газетами Народного Союза, с нашей газетой «Время». Формально правовое основание, единственное, которое может здесь применяться, это если публикации... В любых газетах, это не только газеты, это могут быть брошюры, могут быть листовки, если в период выборов они не оплачены с избирательного счета партии или кандидата, там, где еще сейчас есть выборы по одномандатным округам или глав местного самоуправления. Все другие случаи, как это вот, например, для народной воли, тогда назывался так Народный Союз, в Курской области, когда Рудской был лидером нашего списка в Курскую областную думу, там арестовывали все наши газеты, потом после выборов нам их вернули, поскольку мы все оплачивали правильно, мы все делали по закону, но... Произвол есть произвол. И вот здесь важно нам с вами после выборов не забывать этих ситуаций и добиваться наказания виновных. Если люди, которые намерены фальсифицировать выборы, будут понимать, что сколько бы они ни получили денег, сколько бы они ни получили льгот от вышестоящих начальников, наказание они тоже получат, они задумаются. А если они будут знать, что бы они ни сотворили, если они угодят тем, кто сверху, те их прикроют всегда, тогда мы с вами будем терпеть поражение за поражением. Что касается Армении, вы знаете, я и соглашусь с вами, и не соглашусь. Действительно, это исторически братский нам народ, это близкие нам по вероисповеданию народ, это многострадальная республика, но именно Армения была одним из инициаторов разрушения Советского Союза. Они боролись за свою независимость, и когда уже в середине 90-х годов мне впервые в жизни по приглашению партии Дашнак Цутюн довелось быть в Ереване, на пресс-конференции меня спросили, а почему вы, Сергей Николаевич, вот защищаете Россию, ее союзников, но про Армению почти никогда ничего не говорите, я задал им встречный вопрос, что, а вы помните, как вы начинали биться за свою независимость? Вы ее получили, так наслаждайтесь. Вы так хотели от нас отмежеваться, что мы сегодня просто как-то не можем рискнуть вновь навязывать свою дружбу. Но это, признаюсь, конечно, часть ответа, потому что я за то, чтобы мы не были злопамятными, но я и против того, чтобы у нас был склероз. Мы должны быть братьями с теми, кто готов быть нашими братьями, и мы должны делать все для восстановления исторической России в ее пределах. Я, пусть, что бы ни говорили в адрес Народного Союза, ведь одна из причин, почему нас устранили сейчас с выборов за проимперские позиции, мы говорили и говорим, что историческая Россия – это не Российская Федерация, это братское единство Российской Федерации, Белоруссии, Украины и Казахстана, а может быть, еще ряда братских народов. И мы будем делать все, чтобы такое единство восстановить. Не после этих выборов, так позднее. Но эту нашу цель никто не сможет нам подменить.
Сергей Николаевич, я хочу к первому вопросу нашей слушательницы вернуться. Вот как вы полагаете, почему власти с таким запасом перестраховываются? Ведь по всем социологическим опросам понятно, что не должно никаких проблем у «Единой России» возникнуть. Ну, два самых, пожалуй, ярких примера. То, о чем вы говорили, это снятие вашего списка, и то, о чем, напомню, слушательница, конфискация тиража газет Союза правых сил. То есть у них практически все конфисковали, не дают работать типографии. Такое ощущение, что либо ваша партия, либо Союз правых сил там минимум процентов 50 набирает. Не то, что соломки стелят, а я не знаю, целые стога уже положили.
Вот вы знаете, есть старая русская поговорка, что заставь Богу молиться, он и лоб разобьет. И так говорят далеко не о самых набожных, а о самых истовых, и к ним принадлежат, как правило, и основные приспособленцы, те, которые вначале были верноподданными коммунистами, верноподданными партийцами, потому что они никогда не думали о коммунизме, у них не было идеологии, и они меня и моих соратников поливали, что мы за какие-то перемены. Потом они стали верноподданными демократами и поливали нас за то, что мы пытаемся сохранить Советский Союз. А сейчас они, перекочевав уже вначале в наш Дом России, потом в Единую Россию, сегодня они вновь правят бал. И они боятся, что придут либеральные радикалы в лице Немцовой компании. Это не мои друзья, вы сами знаете, это мои оппоненты. Но я за то, чтобы даже моим оппонентам дали свободу слова, чтобы любой человек, который имеет убеждения, мог бы свои убеждения излагать. А почему боятся нас? Вы знаете, ну неужели так испугались лозунга «За русскую Россию»? Неужели они открыто хотят выступить за Россию, китайскую или американскую? Ну испугались действительно, ведь пошли на тотальную фальсификацию. Ведь если бы у нас были недействительные подписи, мне было бы стыдно, честно скажу. Мне было бы стыдно и неловко, что мы дали повод для отстранения нас от выборов. Но когда они убедились, что подписи у нас достоверные, и они придумали предлоги для снятия нас с выборов, и когда они письменными заключения экспертов объявили ведомости, порой вообще без единой подписи, я уж не говорю, что даже подпись эксперта не заменяет самого заключения. И на наш вопрос, почему из 105 ведомостей на основании которых они якобы нашли причины вот, для снятия Народного союза. 35 не подписано ни одним человеком вообще. Я уж не говорю о официальном должностном лице. И вот уже этого достаточно было бы для нашей регистрации. На основании макулатуры нам отказали в регистрации. Ответа не было. И даже первая инстанция Верховного суда это проштамповала, породив страшный прецедент, когда документом признан листок бумаги, где нет ни дат, ни подписей, и составленный неизвестно кем. Поэтому, почему они так испугались? Вы знаете, в чем-то это, я подозреваю, проявление нарастающегося, надвигающегося хаоса, и очень многие боятся перемен после перехода Путина на другую должность, на другую работу. И перемен патологически боятся.
Вопрос от Владимира из Люберец. Как вы думаете, если бы сейчас были выборы президента общесоюзного государства и баллотировались бы Путин и Лукашенко, кто победил бы? Проводились ли такие исследования? Вот Владимир пишет, что он слышал, что проводились, и ответ — победа Лукашенко 85%.
Не соглашусь с этим ответом, но вообще, в принципе, не хотел бы комментировать, честно признаюсь, этот вопрос, потому что моя задача не обострять отношения между нашими президентами, и без того тяжелые, а смягчать их отношения и убеждать их действовать солидарно и едино, найти интерес каждому, интерес и Путину, и Лукашенко. Вот тогда мы сделаем шаг вперед. А уж людей, которые их ссорят между собой, хватает и без меня.
Новочеркасск, Борис Павлович, в России нет народа, а есть население, от имени какого народа вы выступаете, Сергей Николаевич?
Спасибо за этот вопрос, потому что вот в нашем партийном списке не только известные политики, там Аухснис, Фоменко, Савельева, Куринович, но и соратница и вдова Александра Александровича Зиновьева, нашего великого философа и мыслителя, который первый обосновал эту мысль, что самое страшное последствие 90-х годов – это действительно утрата чувства народа. И люди трансформировались в население, которое озабочено только личным и, дай бог, хотя бы семейным выживанием. Но мы склоняемся все же к тому, что мы выходим из этой стадии, мы выходим из кризисного состояния нашего сознания и кризиса экономического, мы формируем и новые экономические структуры в обществе, и формируем новые подходы возрождения нашего национального самосознания. У нас есть народ.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сергей Бабурин в гостях у Владимира Бабурина. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет сегодня Ирина Лагунина. Тема «Куда заведет кризис в Пакистане?» Северокавказский эмират. Доку Умаров провозгласил Северный Кавказ частью антизападного фронта. Почему студенты пяти российских вузов отказываются ставить опыты над животными? И как далеко продвинулась наука в продлении жизни человека? Время и мир, 10 часов вечера, повторы в 2 часа и в 10 утра в субботу. Время московское. Ирина Лагунина вас ждет. А сейчас краткая сводка новостей середины часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Глава администрации президента Грузии Икаша Рашидзе заявила, что режим чрезвычайного положения может быть отменен раньше срока в связи со стабилизацией положения в стране. Ранее в пятницу парламент утвердил указ президента Михаила Саакашвили о введении в стране на 15 дней чрезвычайного положения. В Ленинградской области около 1000 пассажиров поезда, следовавшего из Петербурга в Москву, были эвакуированы из-за сообщения о заложенной бомбе. Прибывшие на место сотрудники милиции и кинологи взрывного устройства не нашли. Спустя 3 часа поезд был отправлен в Москву. На юге Москвы при взрыве в жилом многоэтажном доме погибли 3 человека. Есть пострадавший. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. Парламентская ассамблея Совета Европы озабочена контролем государства над электронными средствами массовой информации в России. Как заявил на пресс-конференции в Москве глава предвыборной миссии ПАСЭ в России Люк Ван дер Бранде, для обеспечения честных и свободных выборов в Госдуму необходимо, чтобы все граждане России имели доступ к объективной информации. В Москве задержаны 2 подозреваемых в совершении убийств на почве национальной ненависти. Ранее по этому делу уже были арестованы 2 18-летних москвича. Соединенные Штаты призвали власти Пакистана освободить лидера оппозиции Беназир Бхутто из-под домашнего ареста и отпустить всех задержанных участников демонстрации в ее поддержку. Представитель Национального совета безопасности США Гордон Джондро заявил, что Вашингтон по-прежнему обеспокоен введением чрезвычайного положения в Пакистане. Президент Польши Лех Качинский поручил формирование правительства Дональду Туску, лидеру, победившей на недавних выборах правоцентристской партии «Гражданская платформа». На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. В гостях сегодня Сергей Бабурин, лидер партии «Народный союз», независимый депутат Государственной Думы, но при этом один из заместителей председателя.
Спасибо за эту точность.
8-800-200-22-12, звонок из Москвы. Евгения Витальевна, добрый вечер, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот лет 10 тому назад, а может быть даже больше, по ТВ была передача, или телемост «Беларусь и Россия», где было сказано, что объединение Беларуси и России возможно, если либо в России перестанут воровать, либо в Белоруссии все разворуют, как в России. И это не первая передача, когда именно вот Бабурин как-то очень легкомысленно относится к вопросу воровства, хотя сами воры уже все больше и больше боятся, что все-таки ими займутся и устанавливают там какие-то шествия против репрессий 37-го года, потому что если воровство массовое, то и репрессии должны быть массовые. А вы говорите, что вот народ виноват. И главное, не только вы, а СПС, и Немцов, и коммунисты. Все говорят, что этот народ так плохо живет и никак не приведет нас к власти. Я думаю, что вот у нас трагедия в том, что не только разрыв в доходах между богатыми и бедными, но разрыв в доходах между политическими деятелями и бедными. И у политических деятелей нет психологии декабристов, которые еле пили на золоте, а все же пошли на каторгу за идею. А народ, как вы знаете, у медиков есть хорошая пословица, каков стол, таков и стул. Каковы поводыри, таков и народ. Все-таки вам надо обратить внимание, что главное для народа это то, что его обворовывают. И как бы экономика не повышалась у вас сейчас, у вас именно, да, у народа ничего не меняется. Все мимо несется. $100 нефть, да, никакого в народе, не то что обогащения, достатка нам не светит. Вот как вы посмотрите на этот вопрос?
Так, Сергей Николаевич, если вы просто что-то поняли...
Я все понял. Что-то... Причем радиослушательница попала в десятку своим вопросом, потому что, вот даже честно скажу, я уверен, что даже не лозунг «За русскую Россию» стал для Народного союза роковым, почему нас отсекли, а идея возвратного фонда. Вот отвечая на вопрос радиослушательницы, я хочу сказать, что когда мы внесли в Государственную Думу проект закона о создании возвратного фонда, когда Народный Союз сказал, что, господа воры, все, что вы украли, придется вернуть. Придется переоценить итоги приватизации. Все, что вы по дешевке нахапали, нужно будет доплачивать или возвращать. И вспомните, какой поднялся вой, когда руководство «Единой России», даже президенту доложили, что вот Бабурин с Аукстисом хотят все поделить и каждому жителю страны выдать по несколько миллионов. Мы говорим, а почему мы должны ограничиваться теми ваучерами, которые выдали? Нет, народ обокрали. И радиослушательница правильно говорит, что вот система коррупции, которая за эти годы стала частью экономической системы, вот она из преступления коррупция превратилась в часть экономической системы, когда сегодня минимум треть стоимости квадратного метра жилья – это попытки строителей вернуть себе деньги, потраченные на взятки за получение земельного участка. И только ленивый этого не знает. И, конечно, вот эта центральная проблема, не хочу идеализировать ситуацию в Белоруссии. Там тоже есть проблемы с нарушением законности, там есть свои суды, есть свои приговоры, но, конечно, государственная собственность там гораздо более крепко стоит на ногах, чем сегодня даже частные приватизированные предприятия в России. И проблема не в несовместимости экономик Белоруссии и России. Есть у Китая и свободные экономические зоны, зоны, где развивается частная собственность, и жесткая государственная экономика. Один Китай, две экономики. И мы бы могли совершенно свободно совмещать наши экономические уклады, опираясь на преимущества того, что есть в Белоруссии, и реальные преимущества того, что есть в России. Но это не очень выгодно. И, конечно, тема итогов приватизации, вот сколько бы нам ни говорили заклинания, что не надо трогать приватизации, давайте смиримся с тем, что произошло, давайте оставим у воров все, что они взяли, чтобы они не обижались вдруг. Конечно, для Народного Союза эта позиция исключена, и мы говорим, что возвратный фонд не то чтобы вновь отбирать, но прежде всего через механизмы законности направлять людям то, что им недоплатили, осуществить переоценку нашего национального богатства и, исходя из этого, минуя госбюджет, доплачивать ежегодно каждому жителю из природной ренты и стоимости тех предприятий, которые приватизируются. Хватит нам выращивать этот флюс, стабилизационный фонд, который уже полопался в нескольких местах. Ну, дай бог, если нам сейчас что-то из него удастся вернуть, но я уже уверен, что все не удастся в любом случае. Так что это один из центральных вопросов для сегодняшней России. И правы вы, когда говорите, что те партии, которые будут прятаться от этого вопроса, уверен, будущего иметь не будут.
Хочу и сменить тему. Достаточно заметное событие минувшей недели – это выступление господина Абдул-Хаким Султыгова, который как координатор «Единой России» по национальной политике, высказал предложение возвести Владимира Путина в ранг национального лидера. Причем в такой форме, что я бы даже это сформулировал не возвести в ранг, а причислить к лику. И вот действительно такое причисление нынешнего президента к лику национальных лидеров, по мнению господина Султыгова, должно произойти сразу после того, как случатся думские и президентские выборы, в ходе проведения так называемого гражданского собора российской нации. И, собственно, выборы эти, как уверен господин Султыгов, не что иное, как референдум по плану Путина. Причем с большой буквы не только фамилии Путин, но и план с большой буквы. И гражданский собор, пишет господин Султыгов в статье на сайте «Единая Россия», должен стать беспрецедентным событием в российской истории, скрепляющим новый общественный договор эпохи Путина, и соотносит он это по историческому масштабу и по значению с земским собором, положившим конец смутному времени. Это в 1613 году был этот земский собор, который избрал царем Михаила Романова. И вот когда отсылка такая была к 613 году, у меня такая мысль возникла. Это значит, уже проводится мысль, что при новом президенте Владимир Путин должен быть как Филарет при молодом Михаиле, отцом нации. Это единственный случай, когда в России человек, не обладающий государственной властью, ну, условно говоря, не сидящий в Кремле, обладал властью реальной.
Ну, перед этим Филарет, да. Это монах. Я надеюсь, там не собираются подстригать Владимира Владимировича Путина в монахи и заточать, как это было с отцом Михаила, предварительно в монастырь или отправлять в плен ляхам. А вот что касается существа вашего вопроса, Владимир, ну давайте мы поймем, что никто, даже наш российский президент, не защищен от подхалимажа. И подхалимство, приспособленчество за последние годы обрели новую силу. Они вновь стали фактором нашей общественной жизни. Вот это облизывание власти, которое свойственно не только отдельным общественным деятелям, но целым политическим структурам, у меня вызывает просто изжогу и чувство сострадания не к языку тех, кто облизывает, пусть лижут сколько угодно, особенно если касается сапог, то сапоги хоть блестеть будут, а сострадание к тем, кто вынужден все это читать, к тем, кто вынужден все это слушать и думать про себя, неужели все это может стать правдой. Я уверен, что Путин не нуждается вот в таких вещах, он действительно, вот я, вы знаете, я могу и ругать, и хвалить в глаза, вот я, тем более Путина у нас сейчас с вами здесь нет, я могу сказать, что я считаю, что он стал великим политиком уже за то, что он создал Шанхайскую организацию сотрудничества и установил стратегическое партнерство между Россией и Китаем, создал Евразэс и оттащил нас от той пропасти, которую Ельцин Россию придвинул. Есть еще вещи, за которые его нужно очень серьезно благодарить. Есть вещи, за которые надо критиковать. Когда, особенно в первые годы правления, он излишне доверял лукавым представителям Вашингтона или Брюсселя, и мы вместе с ними побежали там вводить американцев в Афганистан, когда мы вывели наши военные базы из Вьетнама, из Кубы, когда, много-много всего было. Вот что касается сегодняшнего дня, сказал президент, что не пойдет он на третий срок. А Путин при возможных всех его недостатках имеет и достоинства, среди которых обязательность. Если он сказал, он будет делать. И не надо его провоцировать на то, чтобы потом вот эти же подхалимы будут злорадствовать и говорить, смотрите, как он цепляется за власть. Я за то, что, вот, что Путин еще не сделал, шанс этот все более отодвигается, это, конечно, не осуществилось объединение с Белоруссией. И если он не сделает это, с Лукашенко они не предпримут в ближайшее время шаги, то, к сожалению, среди достоинств его президентского срока восьмилетнего будет и такой фундаментальный, принципиальный, если не сказать больше, роковой, может быть, просчет, как провал объединения России и Белоруссии. Не хотелось бы это думать.
А все-таки вот я хочу вернуться к своему вопросу. Как вы оцениваете вот возможность...
Владимир, вот то, что да. вот этот господин Султыгов сказал, это прежде всего интеллектуальное воровство. Оно свойственно Единой России, когда они крадут у нас, допустим, идеи законопроектов, а потом выдают за свои и их принимают. Это было и с детскими пособиями. Сегодня вот это произошло с законом о казачестве, проект которого мы с Савельевой... внесли в марте, они внесли свой в апреле, справедливая Россия внесла в мае, дословно, я подчеркиваю, дословно, до запятой, повторив наш текст. Единая Россия не потрудились, сделали две добавки. Но зато сегодня именно их вариант был принят, все остальные, я говорю, мы проголосуем за него. А что касается соборного движения, для Народного Союза это один из ключевых принципов. Мы считаем, что возрождение соборных традиций нашей жизни, земского движения, это очень важно для русской культуры. Что такое собор? Это представительство земель и сословий. У нас в парламенте представлены земли, проходят выборы от территорий, но у нас не представлены сословия. То, что было, например, самый последний пример, это съезд народных депутатов СССР. В российском уже этого не было. И я считаю, что это очень важно. Это очень важно и нужно. Но когда мы эту идею выдвинули несколько лет назад, или земское собрание, или земский собор, единственные, кто могут воссоединить государственность досоветскую, советскую, послесоветскую, вот сегодня это обретает формы какого-то фарса, когда земское движение или соборное движение хотят превратить в некий механизм, который под третий срок Путина будут создавать. Не надо так шутить над историей, господа. Одумайтесь и не морочьте людям голову.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сергей Бабурин сегодня в нашей студии. Звонок из Москвы. Елизавета Гавриловна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемые гости и наши. Я хочу вот что сказать, дорогие друзья. Я человек пожилой. Видела Сталина, прожила, то есть, жила при Сталине, прожила при... Много-много-много. До Путина дожила. Дальше я не знаю, как здоровья. Будет. Все время слышу, я «Радио Свободы» всегда слушаю. Какие смуты, какие скандалы, какие сплетни между этими начальниками. Это как сказала я однажды, что рвутся все к корыту. А что к корыту туда рваться? Надо делать того человека, который действительно прозорлив в нашей стране. Действительно будет... сколько я видела этих президентов... Сколько видела и жила при них. Я только нашла разум, мудрость, сила, даже не могу выговорить, Путина Владимира Владимировича, вот как хотите. Я его не знаю, он меня не знает, а я вижу по его всем действиям, даже не стыдно нам. А кого поставить? Жириновского, Зюганова? Мы жили при таких, и видели мы. Потому что, пожалуйста, не критикуйте друг друга, не судите. Бог судья всем будет. А вот только мое такое мнение.
Спасибо вам огромное. И дай Бог вам здоровья. Я хочу повторить ту мысль, которую частично уже обозначил в начале передачи. Дай Бог, чтобы у нас были мудрые президенты, но чтобы у них была твердая опора под ногами у президентов, у любого президента нашего, чтобы у них было меньше искушений отклоняться от нужд народа, нужно, чтобы был эффективно работающий орган народного представительства. Не Государственная Дума, которая будет штамповать любой законопроект, который правительство за ночь на коленке написало, а эффективно работающий орган народного контроля, который скажет: так, дорогой президент, в этом вопросе ты гений, а вот в этом ты простоволосился. Остановись, вот сюда больше не ходи.
Ну, Сергей Николаевич, вы несколько минут назад такая фраза у вас прозвучала: не после этих выборов, ну, понятно, что от этих выборов вы ничего не ждете, так после следующих.
И от этих еще ждем. Вы знаете, мы ж люди романтичные, мы считаем, что сражаться надо до последнего рубежа.
А понимаете, ведь какая штука? Я знаю, что у вас весьма и весьма критичное отношение к времени Ельцина. Но, тем не менее, во времена Ельцина все его политические противники, которые хотели вернуться во власть в той или иной степени, избирались ли в Государственную Думу, становились ли губернаторами, я думаю, что была возможность
Владимир,
помешать
не все,
и не пустить.
Не все. Пытались максимально. Кое-кто из его политических противников, возьмите Баранникова, умирал при загадочных обстоятельствах. И я не хочу идеализировать эту ситуацию, но тогда общество было более решительным, менее задавленным. И когда против меня Ельцин, омский губернатор Полежаев там и прочие в 93-м году выстроили заслон, чтобы не допустить после разгрома Верховного Совета моего избрания в Государственную Думу, выставили своего представителя в округе, именно омичи в большинстве поддержали меня в пику давления. Меня приглашали в трудовые коллективы, где директора говорили: да, мы знаем позицию губернатора, мы знаем позицию власти, но мы за то, чтобы трудовой коллектив встречался со всеми. Попробуйте сейчас найти такого директора. Попробуйте сейчас. В чем-то я так, здесь
я
с вами
не понимаю,
согласился, что я начал вас опровергать.
Кто у нас кого уговаривает, да.
В чем-то вот сейчас вынужден согласиться, но сегодня по-другому борются с врагами. Сегодня аппаратный тоталитаризм, который существовал и при Ельцине, обрел новое дыхание. Он стал всепоглощающим. Это опасно. Именно поэтому, вот как бы я ни ругал Владимира Рыжкова за его западные вот эти вот фортели, иллюзии, я говорю: дайте ему слово. Дайте ему возможность участвовать в выборах. Как бы я ни ругал СПС там, а возьмите этих резиновых уток, которых Кремль вот понаставил сейчас в лице патриотов России, там, партии справедливости, там еще вот всех, кого там, ну и что? И они хотят сказать, что это есть демократический механизм, когда итоги выборов уже названы, победители назначены, а такие строптивцы, как Народный Союз, чтобы не мешались под ногами, вообще выкинуты за борт.
Вот я про это вам и говорю. Вот, хотя вы,
Российский общенародный союз также выкидывался в 93-м. Вот просто, но только тогда еще более грубо совершили налет на нашу штаб-квартиру, чтобы открыть дорогу Жириновскому, убрали РОС, тогда чтобы наш Народный Союз вообще не появился. И мы не смогли участвовать по партийным спискам и тогда. Так что история повторяется, пусть в других формах.
Из Люберец звонок. Владимир, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, уважаемые собеседники.
Добрый вечер.
У меня к Сергею.
Пожалуйста.
Сергей, я вообще-то в большинстве поддерживаю ваши мысли, высказывания, мировоззрения. Они мне симпатичны и близки. Одно есть но. Вот иногда вы напоминаете Жириновского, который верещит: они, чиновники, они, министры, они, туда-сюда, стадо виновато. А виновата не стадо, а пастух. Конкретно надо говорить. Вот вы думаете, что вас снял там Кремль? Да не Кремль. Не было бы разрешения Путина или отмашки, никто бы вас не тронул. Не надо обходить Путина. Если мы хотим, чтобы он был действительно настоящий лидер, мы должны его критиковать так, чтобы он хорошенько чесал затылок, а не сидел на троне и вокруг нимб. Понимаете? Вот это партия «Единая Россия», это марионетки, это штамповочный цех. Они там не думают в Думе, а только шлепают одобрямс. Вот если так вы будете говорить, я тогда буду принимать все, что вы говорите, как свое на веру. Спасибо за ответ.
Спасибо за вашу позицию, потому что я, может быть, какой-то мелочи мог бы чуть попытаться аргументировать свою позицию, но вы очень четко изложили ситуацию, мне даже нечего возражать. Мне нечего возражать, потому что, ну, я свое отношение к Путину сказал. Я просто не делаю его крайним, но вы правы. Выгораживать царя и ругать только бояр – это тоже неправильно. И мы этого не делали и делать не собираемся. Спасибо, я согласен вот с той позицией, вот дай бог, чтобы так, как вот вы сейчас сформулировали позиции, чтобы на этих позициях осталось большинство нашего народа, тогда мы справимся с любыми проблемами.
Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе в мере возможности, соответствующей кратности остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав. Помните, что такое?
Ну, по-моему, это что-то из глубокой древности.
Это не совсем глубокая древность, это царский манифест.
Октябрьский манифест. Я вот и подумал, что это действительно... Вот. И ответ на него был дан в наказе первой еще Государственной Думы. И, к сожалению, проблемы того, о чем говорилось в наказе в 1906 году, они и сегодня актуальны. Это и вопрос о земле, и вопрос о политических свободах, и все остальные вопросы. Ну, здравоохранение и образование. Я просто анализировал эти тексты. Да. Все идет по спирали, развивается.
Ну, так хоть честно было, что да, действительно указалось, что есть люди, которые лишены избирательных прав. А сейчас?
Ну, вы хотите сказать, что сегодня никто не лишен?
Нет, сейчас по праву,
все у формально, всех. Формально у всех есть, да? А фактически у
что
многих
лучше?
Нет.
Что лучше?
Я за честность. Я за то, чтобы слово и дело не расходилось между собой.
Из Саратовской области у нас звонок. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер. Сергей Николаевич, я хотел задать вам вопрос,
пожалуйста,
касающийся отношений с Сербией. Вы же большой друг Сербии, как я знаю.
Я надеюсь, да.
Вот. Помнится, в 99-м году, когда шли бомбардировки, сербская скупщина, помолясь, вынесла решение просить Россию о включении и Сербии в состав намечавшегося союза России и Беларуси. Вот каким-то образом все это проехало незаметно. Значит, вот если можно осветить. И вторая часть. Значит, после этого Россия уступила же право первой ночи Западу с Сербией. Но страна оказалась все-таки розыта с шипами. И учитывая, что сейчас Россия как будто бы обросла мускулами и жирком, не собирается ли Кремль вернуться к этому вопросу?
Спасибо за ваш вопрос. Спасибо за то, что вы помните о Сербии. Я надеюсь, что братство наших народов, переживавшее трудные времена, оно останется незыблемым. Вы правы, в 99-м году исторический шанс создания союзного государства России, Белоруссии и Югославии был упущен. Сегодня я вернулся из Сербии 3 дня назад. Я был там, в Белграде, на совещании по проблемам Косово. К сожалению, Сербия переживает не лучшие времена. Я вам честно скажу, наиболее тягостное впечатление у меня от этой краткосрочной поездки. Я был в Белграде только сутки. Оставили сербские участники переговоров, потому что это не мои друзья. Мои друзья там в оппозиции. Это сербская радикальная партия, это социалистическая партия, там это, ну, это те, кто защищали Сербию и Югославию в 99-м, а у власти там сегодня другие. И вот эти другие на этой конференции говорили, что, обращаясь к немецким участникам, что, господа, вы хотите, чтобы мы еще кого-то выдали в Гаагу? Вы только скажите, кого, мы вам выдадим всех, только возьмите нас в Евросоюз. А вы говорите о независимости Косово. Мы против того, чтобы оно стало независимым, оно должно частью Сербии быть, но воевать за Косово мы не будем. И вот другие тирады, которые привели меня к тому, что я как докладчик от России, выступая, сказал, что Россия, вот тут вы совершенно правы, сегодня Россия другая, мы бы не повторили ситуацию 99-го года, но жаль, историю не перепишешь. Так вот я сказал, что Россия готова защищать Косово вместе с Сербией. Но не вместо Сербии. Не вместо Сербии, потому что если сама Сербия решит сдаться, тут мы ничем помочь не можем. И дай бог, чтобы в Сербии тоже победили патриотические силы. Я им привел на примере России примеры, как пряник, который с Запада показывают, так и не доходит до вашего рта, а превращается в кнут, как это произошло с Россией в 90-е годы. Но это пример, который говорит, нельзя терять темпов развития, нельзя упускать свои национальные интересы. Да, вот меня 15 лет упрекают, что я занимаю великодержавные позиции. Говорят, что вот вы за восстановление фундаментальных ценностей, вы опять о православии, о Русской империи. Я говорю, империя – это союз народов, это не только монархия. И Россия может развиваться как великая держава, где собирается братство народов на основе русского языка, русской культуры и православной традиции. Да, вот мы такие, да, мы консерваторы, мы современные русские консерваторы. В этом принцип Народного Союза, и никто не заставит нас изменить точку зрения. Я надеюсь, если нам дадут ближе, да, рассказать вам и другим радиослушателям о нас, то вы нас поддержите. Не в этот раз, так в следующий.
Ну, по отношению к Сербии, тут последний шаг в высшей степени для меня загадочный. На Кубок Содружества по футболу к 15 чемпионам бывших республик Советского Союза в этом году приглашена команда из Сербии тоже.
И дай бог, да. Слава Богу.
Спасибо, Сергей Бабурин был сегодня в гостях программы, которая так и называется «Время гостей», вел ее Владимир Бабурин. Через несколько минут итоги дня подведет Андрей Шароградский. Парламент Грузии поддержал указ Михаила Саакашвили о введении чрезвычайного положения. Российские правозащитники обратили внимание ОБСЕ на нарушение в ходе кампании по выборам.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио